приходит в гости по утрам.
Хороший, но закономерный вопрос. Кто ходит в гости по утрам? 8
мы
часов.
Знаем ответ на
него. Да, мы знаем ответ. К нам регулярно кто-нибудь доходит.
Мы сами ходим.
Во-первых, сами мы заходим, да, посредством радиоприемников и наших частот. А во-вторых, ну, мы это Юлия Сталина, конечно
и
же.
Андрей вот. Белоусов и Павел Кислицын. Андрей Ермоленко. Это автопутешественник и еще и историк.
Да. Сейчас мы с Андреем как раз по этому поводу и побеседуем. Андрей, вот как вы-то относитесь, вот как историк, прежде всего, как вы относитесь к переименованию улиц? Я вот как человек жадный могу сказать, это дорого.
Доброе утро, коллеги и радиослушатели. Как историк и как горожанин я отношусь к переименованию улиц, к сносу памятников и так далее отрицательно. Я считаю, что не нужно ворошить общественное мнение излишнее, не нужно потакать отдельным группам в угоду этих маленьких групп и нервировать остальные. Ну, назвали, успокоились, ну, пусть остается. Поставили памятник, ну,
да?
Пусть стоит, не надо трогать. Не вот. Мы ставили, а не нам сносить.
Тоже правильно, очень хорошее мнение, все забыли. Давайте теперь о путешествиях.
Окей.
Вы, как человек, очень много ездящий не только по Уралу, но и вообще по всем странам, окружающим нас, подскажите, дайте совет. Вот близятся новогодние праздники. В принципе, это много времени. Это 10 дней каникул.
10
да,
дней
у чиновников даже побольше.
Ну, мы, слава богу,
но
не чиновники.
Но мы же
31-го да.
уходим и 8-го возвращаемся. 9-го, вернее.
9-го?
Да. Ну, теперь по 8-е число включительно. Возможно,
да,
у кого-то там... может быть поменьше, но... Как
с
у нас,
криками,
у
там,
журналистов,
знаете,
да.
Дедушка, уходи, Снегурку свою забирай, и все. Вот, так куда все-таки лучше всего отправиться?
Это зависит от того, сколько времени вы готовы потратить на автопутешествие. Если вы хотите уехать из дому и отдохнуть на всю катушку, на все 10 дней, 9 дней каникул, можете съездить, например, в Центральную Россию. Если у вас есть маленький ребенок, который еще верит в сказку, в Деда Мороза, очень крутое автопутешествие получилось бы в Великий Устюг, на родину Деда Мороза. Дорога хорошая в Центральную Россию. По пути можно заехать в Москву. Москва, на которую тратится столько же бюджета, сколько и на всю Россию, очень красивая. Там погулять и попользоваться.
Особенно в новогодние праздники, я подтверждаю, да, очень красиво.
Да, там очень красиво. Доехать до Москвы вообще несложно, с одной ночевкой в Казани. Казань тоже красивый город, стоит того, чтобы там переночевать и погулять вечерком. Ну и дороги в Центральной России хорошие и отличные, поэтому ехать одно удовольствие.
А сколько денег займет такое путешествие?
По своему опыту, мы ровно год назад ездили с семьей, с нашим 8-летним ребенком в Великий Устюг. Всего на 7 суток путешествия мы потратили порядка 40 тысяч рублей. Из них около 1015-20 на бензин. Поэтому если у вас автомобиль на газу, значит вы сэкономите существенно. И порядка... 12-15 тысяч на гостинице. Ну, плюс еще билеты в отчину Деда Мороза, там обеды, ужины, все такое.
А у вас один водитель был или двое?
У нас оба с водительскими удостоверениями. Ну, мне спокойнее, когда я сам за рулем. Я привык ездить по 1000 километров один присест, я не устаю от этого, мне нравится, поэтому я один хорошо еду.
Слушайте, меня от подобного путешествия останавливает только одно. Как дети переносят?
Да, это тоже важный момент, поэтому ориентируйтесь на своего младшего пассажира. Если ребенок плохо переносит дорогу, то, конечно, не надо его мучить такими переездами и вообще дальше, чем на 100 километров от дома отвозить. Мой переносит дорогу отлично. Он, наверное, с годовалого, с двухлетнего возраста, автопутешественник вместе со мной. Поэтому смотрим в окошко, играем в какие-нибудь игры, в города, слушаем аудиокниги и так далее.
То есть, в принципе, спокойно, да, вот сидит?
Да, да, легко, с удовольствием. Новые города, там, новые дороги, новые виды за окном, расширяет кругозор, есть о чем поговорить.
Но прежде чем ехать, наверное, нужно еще и на пунктах остановок как-то бронировать какие-то номера, там, допустим, или квартиры, чтобы остановиться не в какой-то ночлежке, если тем более с детьми.
Да, Юля, вы совершенно правы. В путешествие в такой в горячий сезон, как новогодние каникулы, хорошо бы позаботиться заранее о гостиницах и особенно в тех городах, которые страдают от наплыва туристов, такие вот, как Великий Устюг, например, в новогодние каникулы.
Да и Москва, наверное, тоже.
Москва большая, она, хоть и не резиновая, но большая, поэтому там места достаточно много. Но если вы хотите найти недорого и качественно, то лучше бы озаботиться хотя бы за пару недель до выезда. То есть вот прямо сейчас можно уже заморочиться
то
своим путешествием.
Есть какие-то сайты специальные или это как-то, не знаю...
Есть приложения по бронированию вот,
да,
отелей.
Это...
Ну, тут же, опять же, понимаете, просто, да. У каждого, что называется, вкус-то свой, да? То есть вот чем лучше, вот вы чем советуете пользоваться?
Ну, если это не реклама,
Booking, не реклама, нет.
Booking.com, это
согласна.
Нормально, удобно, или если не напрягает съемное жилье, можно Airbnb посмотреть, там принцип оплаты немножко разный, на Booking.com, как правило, постоплатное бронирование, то есть когда вы заселяетесь, тогда и платите, а на Airbnb нужно заплатить заранее. Ну, если что-то не понравилось, если вы не заселились, тогда Airbnb вернет деньги, ну, не сразу, но
вернет. Но это какие-то все равно риски, на мой взгляд, будут, что если там где-то
схема, так, да,
или на эти деньги рассчитывать будут потом люди.
Удобнее Booking.com, конечно. Огромный сайт с отличной техподдержкой.
Плюс еще приложение, там можно да, на телефоне ехать в дороге, еще и
да,
бронировать.
Да, и заранее. Выбирая жилье, особенно в Москве, если вы на автомобиле, смотрите, чтобы это был не центр, лучше это недалеко от станции метро. Метро и ближе, конечно, к кольцевой дороге. Если вы едете вот так же на север потом, после Москвы, удобно в районе Измайлова останавливаться. Там огромный гостиничный комплекс Измайлова, там недорого и очень качественно, и метро рядом.
А вот что насчет, вы про Москву, Великий Устюг, а, например, в Крым сейчас мост, там все быстренько можно, либо, например, в Сочи покататься на лыжах.
Или зимой в Крыму как бы нечего делать.
Я в Крыму вообще ни разу не был.
Слушайте, так есть куда расти.
Да. Да, тоже хороший вариант. Трафик по центральной Южной России зимой небольшой. Он летом, конечно, утомительный. Ехать по трассе... М5 летом, особенно в августе, ближе к концу августа, это то еще испытание. Зимой попроще, дороги в Центральной России чистят хорошо, трафик нормальный, поэтому через Самару, Волгоград на юг рвануть тоже неплохо. Но это немножко подольше, конечно, по расстоянию выйдет больше, в Крым и обратно из Екатеринбурга около 6-7 тысяч километров. А до Москвы, ну если доехать до Великого Устюга, то около 4 тысяч.
Слушайте, а если, допустим, все-таки отбросить все вот эти вот иллюзии и, допустим, посмотреть что-нибудь близлежащее?
Да,
ну,
можно.
Километров 200-300, вот то, что вот так.
Да, если вы не хотите ночевать где-то вне дома, вы домосед и готовы только на день выехать куда-нибудь посмотреть окрестности, легко. В Свердловской области и в ближайшей округе много интересных мест. Можно съездить в окрестности Нижнего Тагила, например, в Висимский заповедник или горнолыжный комплекс «Гора Белая», покататься на нашем горнолыжном курорте. Там есть в окрестностях много интересного и для детей, которые могут на оленей ферме, например, с животными поиграть, и для мам симпатичных, которые могут поделать хорошие фоточки с уральской природой и заснеженными деревьями.
Только для симпатичных.
Ну а зачем едут еще в путешествие? Только чтобы развлечь детей, чтобы сделать хорошие фотки.
В
ну,
Instagram.
Может быть. Да, может быть, еще и какой-то вкусить местной кухни.
Господи,
по поводу
местной кухни. Где у нас на Урале самая какая-то экзота такая вот? Кухонная.
Есть ли уральская кухня или нет, это вообще такой вопрос очень обсуждаемый.
Ну, эти всякие пастикунчики и тому подобное.
Ну, да, это пермская история, чуть-чуть только свердловская. Но вот, опять же, возвращаясь к тому же Висиму, в туристическом кластере Гора Белая вокруг Висима развивают традиции уральской кухни, поэтому там можно попробовать и национальные уральские блюда.
Например?
Из оленины, например, рагу, затем уральские кундюмы. Знаете, что такое кундюмы?
Похоже на как название каши, как будто бы.
Нет, это что-то вроде больших таких пельменей, или среднее между пельменями и пирожками. Их не варят, их томят в печи.
Слушайте, ну это же...
Слюни
это же
у меня потекли сейчас.
Безумно вкусно на самом деле.
Да, и это рядом.
Ну хорошо, а вот допустим, ладно, кроме кухонной экзотики, какая вот еще, я понял, то есть в сторону Белой мы поехали, там, значит, и кундюмов нарубаемся.
Страусы
и...
есть?
Мамашки.
Страусы есть олени, моралы есть. Есть даже альпака такая пушистая,
ой,
прикольная.
Ой, это вообще такое милое животное.
Шкодная такая животина, которая, да, отлично живет.
Маленькие поросятки там в оленей ферме бегают под ногами, очень, очень смешные.
Идем?
На хаске можно покататься.
Да слушайте, хаски, их, по-моему, сейчас везде.
Да, это не редкость.
Хаси — это уже все, их вот уже как бы, да.
Альпака они... — это вещь, да.
Альпака, да, миленький.
А где у нас альпаки-то?
А вот в Висимском заповеднике, тоже в Висим. Рядом с ним, около поселка Висим, оленеферма.
Друзья, если у вас есть вопросы к нашему гостю, милости просим, задавайте их. 385-0923, можно, в принципе, дозваниваться. Кому лень звонить, можно писать. 8-953-385-0923. Уже вот буквально через несколько минут мы поговорим, наверное, что взять с собой в дорогу и что действительно может пригодиться в пути. В гостях у нас очень интересный человек, Юль, представь, пожалуйста.
Андрей Ермоленко, автопутешественник, ну и мы с Андреем Белоусовым и Павлом Кислицыным.
Паша сегодня мрачен как никогда, ему на рекламу как, пора как уходить. Да. Давайте не будем нервировать Пашу, пошли на рекламу.
Кто ходит в гости по утрам?
Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Пу-бум-бурум-бурум-пу-бум-бабах, и снова утро.
И самый мудрый автопутешественник у нас в гостях — это Андрей Ермоленко. Доброе утро.
Доброе утро.
Первую часть беседы с Андреем мы посвятили, куда отправиться, и поняли, что дальше Висима Андрей по Уралу так и не ездил. Ездили?
Конечно, я объехал всю Свердловскую область и все окрестности, все соседние регионы и ближайшие страны. А рядом есть страна Казахстан, тоже интересное место.
А туда, кстати, можно вот успеть съездить?
Да, легко. До Астаны ехать 14 часов. Ну, Нур-Султан, вот извините, казахи, которые меня слушают. До Нур-Султана ехать 14 часов. Из них 300 километров по автомагистрали. Можно втопить 140 разрешенных.
Чудесно. Это где?
Это от, да? От Кокчетава, почти от Кокчетава, от Щучинска до Астаны, до Нур-Султана современного, около 250 километров дороги со статусом автомагистраль. Шестиполосная дорога с разделительной полосой, такого прям немецкого качества, как между Берлином и Гамбургом.
Прям круто.
Казахи молодцы, да, они круто строят дороги, конечно, нам надо поучиться у них. У нас тут поблизости дороги со статусом автомагистраль, это маленький жалкий кусочек около Перми, там километров 15 в конце трассы
Екатеринбург-Пермь.
Но зато 15 километров, да.
Это просто
чистого счастья.
Промо-дорога такая.
Я год назад по ней ездила.
Пробник дороги.
Пробничек, да.
Мне показалось, что она длиннее.
А вот так в Европе, а там в России, да. Возле Башкирии, в Башкирии, кстати, дороги еще очень хорошие. Прям под Уфой, прям рай сплошный.
Ну да,
а еще, кстати, красиво очень в Башкирию, когда едешь.
Так, друзья, если у вас есть вопросы к нашему гостю, 385-0923, милости просим в эфир. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Александр.
Слушай.
У меня, знаете, какой вопрос? Не помню, как называется сервис, но там смысл такой, сервис по гостеприимству. Смысл такой, что вы посещаете, бесплатно живете у кого-то в семьях, а в ответ за это вы готовы принять их. Вот такого рода услугой вы не пользуетесь?
Александр, спасибо, доброе утро, спасибо за вопрос. Есть такой сервис, есть такая вообще прям философия, называется каучсерфинг. Это подходит для молодых людей, которые готовы сорваться там в любой момент и жить в любых условиях разной степени комфортности. Я путешествую с семьей, с ребенком, ему сейчас 9 лет, поэтому вписываться в такие истории мне уже поздновато, я уже старый больной человек, что называется. А для молодежи это отличный способ путешествий, ну и для тех, кто готов знакомиться с людьми, открывать что-то новое, приглашать к себе гостей. Но понятно, что надо будет поступиться каким-то комфортом и личными свободами.
Секундочку, а что вас конкретно в этом серфинге смущает?
Каучсерфинг?
Да.
Ну, вы считаете, что вы приезжаете к кому-то, к незнакомому человеку, с которым вы списались в интернете, в гости, и живете у него, ну, в комнате, которую он для вас освободил. Причем вряд ли это подходит для напереночевать, потому что, ну, понятно, что просто поиспользовать этого человека как перевалочную базу. Нужно с ним пообщаться подольше, погулять по городу, в котором он живет, там, разделить какие-то его ценности, там, переночевать его больше, чем одну ночь, например. Но это, на мой взгляд, как-то нечестно использовать людей просто, чтобы переночевать у них дома. Этот сервис создан для того, чтобы общаться, находить единомышленников и все такое.
Наверное, классно за границу ездить вот таким образом, еще погружаться в культуру, смотреть, как люди живут.
Да, конечно.
Ну, это, кстати, так и делают для многих.
Да. Очень многие так делают, да.
«Обмен домами», кажется, был такой фильм. Вот, про это.
Так, 385-0923, друзья, это наш номер. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю. Доброе утро.
Доброе утро, Александр, Екатеринбург. Вопрос, как опытному путешественнику по Казахстану к вам. Значит, я тоже как бы ехал по Казахстану и хочу вас узнать, как себя вести в данной ситуации. На встречу едем машина ГИБДД Казахстана, измеряет на ходу твою скорость, которая едет навстречу тебе, предъявляет тебе сумасшедшее превышение скорости, забирает права и предлагает проехать в ближайший банк, оплатить штраф карты. Что в этом случае надо делать?
Доброе утро, Александр. Да, в Казахстане действительно принято измерять скорость не из засад и не на стационарных постах, а именно с едущих навстречу автомобилей, поэтому нужно быть внимательным и смотреть вдалеке, не видно ли автомобиль с люстрой. Она может быть и не включенной даже. Они ее включат, когда развернутся и будут догонять вас. В такой ситуации, ну, зависит от того, насколько вы себя законопослушно вели. Если вы на самом деле превысили и понимаете, что у них доказательства железные, то, ну, придется отвечать. Ну, вы взрослый человек, можете понимать, что можно и разобраться на месте. А если вас пытаются развести, так тоже бывает. Так, конечно, в нормальных местах Казахстана, типа северного, центрального, так бывает редко. Так чаще бывает на юге или в центральном таком вот, типа Кызылорды, Казахстане, где 100 километров от города до города и связи нет. В общем, если попадаете в такую ситуацию, когда вас пытаются развести казахские жолполицеясы, дорожная полиция, и вы не находите в результате диалога и даже конфликта с инспектором общий язык, звоните в телефон доверия, номер которого написан на каждой патрульной машине. Звоните и начинайте так же нудно и настойчиво, как они, общаться с их коллегами по разуму по телефону доверия. Как правило, казахским полицейским это сильно все не нравится, они быстро сворачивают. Если это была разводка, если вас пытались просто обмануть, то они скажут вам: не нарушайте больше, счастливого пути, вот ваши документы. Есть еще один лайфхак. Можете сделать перед поездкой международное водительское удостоверение, такая картонная книжечка. Оно вообще-то по-нормальному-то не действительно без обычного водительского удостоверения, поэтому нормальный полицейский, грамотный, понимает, что если у вас есть международное, есть и национальное, обычное. Но казахские полицейские, они не всегда бывают нормальными. Поэтому если им дать эту картонную книжечку, международное водительское удостоверение, они так это почешут там затылок, посмотрят, повертят ее в руку, спросят, что это такое, скажешь, международное водительское удостоверение, вот смотри, написано, Казахстан подписал конвенцию о дорожном движении. Так скажут, ну, что-то это, ты самый умный какой-то, не буду я с тобой связываться. Или скажут, забирай это, нафиг оно мне вообще нужно, забирай, пожалуйста, делай с ним, что хочешь, приезжайте и делайте дубликат. Или оно просто у вас заканчивается, потому что там всего 3 года срок действия.
То есть, подождите, вот наши так. Права в других государствах вполне себе канают.
Международные,
да?
Только.
Да. Ну, Юль, да, Юля, вот абсолютно права. Андрей тоже прав. Вообще, наше водительское удостоверение, обычное, национальное, вот это вот, как правило, как банковская карточка такое, оно действительно во всех странах мира, потому что Россия подписала конвенцию о дорожном движении, ну, еще Советский Союз. Но есть нюансы. В некоторых странах законодательство требует еще и при передвижениях иностранцев за рулем международное водительское удостоверение, но оно, как правило, в 99% случаев нужно только в случае ДТП, в случае там какой-то конфликтной ситуации с дорожной полицией и еще каких-то. Я больше 15 стран, наверное, проехал за рулем, и везде, где я предъявлял международное водительское удостоверение, все на него смотрели и как бы думали, а что это за картонная фигня такая?
Есть, искренне удивлялись,
есть,
да?
Есть нормальные это у тебя права, уважаемый?
Лакированные.
Да, слушай, как, а где получается самые, вот, ну, скажем так, неприятные гаишники и представители этой профессии? Ну, я имею в виду, в какой стране?
Мы уже, да, сказали про Казахстан, еще хуже в Узбекистане, в Таджикистане, говорят, но я на машине пока еще туда не совался. В Казахстане, да, действительно, очень сложная дорожная полиция, они каждого на дороге, причем не обязательно россиян, это миф, что они охотятся с россиянами, они своих также нагибают. Они вот каждого, находящегося на дороге, рассматривают как источник возможного обогащения своего, поэтому а штрафы в Казахстане очень высокие за нарушения, прям в 10 раз больше, чем у нас, без преувеличения, в 10 раз выше. Поэтому, ну, понятно, что многие договариваются на месте, а дорожная полиция всячески этому рада. Но последнее время в Казахстане начинают наводить порядок, и инспекторы на дороге снабжены видеокамерами, которые записывают все нарушения и общение с нарушителями. На постах и у инспекторов в машине появляются эти кассовые аппараты с возможностью приема банковских карт. То есть можно штраф официально оплатить уже банковской картой. Начинают бороться с коррупцией потихоньку. Ну, в общем, пока самое сложное из всех стран, где был, это Казахстан. А в Европе очень просто. Там полиция тебя вообще никогда не останавливает. Там все камерами регулируется.
Ну, Андрей, давайте тогда все-таки перейдем к таким лайфхакам. Что нужно собрать себе в дорогу, чтобы нормально себя чувствовать и ничего не забыть. Вот, может,
вы,
прям
да,
списком.
Вы в прошлый раз говорили трос, лопата. Угу. Что помимо этого?
Помимо этого, исправный автомобиль, который нужно регулярно обслуживать, и техническое состояние вашего автомобиля должно у вас вот вселять полную стопроцентную уверенность, что с ним все в порядке, и ничего не случится на дороге. Ну, повторюсь все-таки еще раз про трос. И этот трос должен быть не китайский из ближайшего там магазина китайских товаров, а нормальный трос. Если он китайский, то хотя бы посмотрите, чтобы у него грузоподъемность была не меньше 12 тонн, потому что тросы на 5-6 тонн рвутся вообще легко обычно автомобилем. Ну и убедитесь, что у вас есть буксировочная проушина спереди и сзади автомобиля, и знаете, как она монтируется в случае чего, если вас надо будет доставать из кювета или из глубокого снега. Лопата, теплая одежда тоже желательно. Если вы с ребенком, то ребенку нужно обеспечить как-то досуг, чтобы он вас не мучил в дороге. Там
телевизор встроить или планшет туда на заднее сиденье?
Ну, можно так. Это, конечно, зависит от вашей индивидуальной методики воспитания ребенка. Кто-то не любит давать планшет в дороге, кто-то наоборот.
Ну, зрение же портится.
Да, зрение, я согласен, портится, когда мелькающая картинка перед глазами вибрирует.
Трясется все.
Да. Мой вариант – аудиосказки. Аудиосказки для детей там, от 5 до 25 лет – это вообще отличный вариант.
То есть вы сами слушаете?
Да, с удовольствием.
А потом засыпаешь за рулем под эти аудиосказки.
Ничего подобного. Надо слушать.
Я люблю слушать группу Любэ. Она так, если по России едешь, вдохновляет.
Да, можно попеть вместе.
Сглаживает некоторые моменты, что называется, на наших трассах. Так, как бы время уже говорить до свидания, что ли? Вот так получается.
Получается, что так.
Маловато,
ну,
маловато.
Копите вопросы до следующего четверга.
Да без проблем. Андрей,
да,
Ермоленко был у нас в гостях, автопутешественник. Он будет, скорее всего, вести у нас тут специальную колонку. Так что...
Комсомольская правда. Главное – вовремя.
Маловато.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 94 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.